Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Страны ОПЕК соберутся сегодня в Вене на очередную министерскую конференцию. В Общественной палате России сегодня должен пройти круглый стол о конфликтной ситуации между жителями и застройщиками в районе парка Дубки, а правозащитники сообщили о результатах мониторинга детских домов России. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Страны ОПЕК соберутся сегодня в Вене на очередную министерскую конференцию. В таком составе они не встречались ровно полгода. Предыдущая состоялась в начале декабря. С тех пор цены на нефть, рухнув в январе более чем на треть, затем выросли сразу на 80%. Только в течение мая цена европейской нефти Brent, к которой привязана экспортная цена и российской нефти Urals, повысилась на 9%. Однако и на этом фоне появляется все больше прогнозов, предполагающих скорее очередное падение нефтяных цен, чем устойчивое продолжение их нынешнего роста. Тему продолжит Сергей Сининский.
Полгода назад страны ОПЕК де-факто отказались даже от той квоты собственной добычи, которую они ранее сами себе периодически устанавливали и которую постоянно же превышали. Курс, выбранный главным участником этой организации, Саудовской Аравии, еще в середине 2014 года, получил дальнейшее развитие. Цена вторична, а главное – доля на рынке. Теперь его эффект становится все очевиднее. В странах, не входящих в ОПЕК, в 2016 году ожидается крупнейший, более чем за десятилетия, спад объемов добычи нефти. Накануне очередной конференции ОПЕК цены на нефть, словно отражая некие ожидания рынка относительно ее итогов, немного снизились. К полудню в среду баррель Brent стоил примерно $49.5, но и это шестимесячные максимумы. Да, сыграли роль некие текущие факторы, такие как лесные пожары в Канаде или вооруженные столкновения в Нигерии и Ливии. Но даже при этом столь заметный рост нефтяных цен в последние недели стал скорее неожиданным даже для аналитиков. Мы говорим об этом с партнером консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным.
На мой взгляд, ориентироваться на краткосрочные движения цен под воздействием таких факторов, как военные действия в какой-то стране или лесные пожары, вряд ли целесообразно. Прогнозы, которые я делал в конце 2014 года на 2015 и на 2016 год, до сих пор оправдываются. Это единый прогноз на этот срок по цене нефти марки Brent $45 за баррель. Мы видим, что примерно в прошлом году было именно это, и до конца этого года, как мне представляется, других факторов серьезных, фундаментальных, способных изменить этот среднегодовой прогноз, не проглядывается.
Сегодня появляется все больше прогнозов о том, что, мол, равновесие на рынке, то есть баланс спроса на нефть и ее предложение, уже очень скоро восстановится, а некоторые прогнозы предполагают даже, что оно якобы уже восстановилось, потому, мол, цены и растут. Но какие заметные признаки могут указывать на все еще избыточное предложение нефти на рынке или так называемый навес ее предложения над спросом?
Это затоваренность рынка в виде гигантских очередей танкеров на разгрузку. Их просто потребители не в силах быстро и технологично принять. И перспективы того, что при малейшем повышении цен выше $50 в эксплуатации окажутся большее количество скважин и месторождений сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Все страны, которые добывают нефть сейчас, работают по максимуму на рынок. Планы у всех, начиная с Саудовской Аравии и даже у России, на повышение добычи нефти. Про Иран и про Ирак я уже не говорю. Когда мы говорили о Китае как о главном потребителе нефти, ну, можно указать на некоторые прогнозы аналитиками по Китаю, что в течение двух лет, это 16-17 года, в Китае рост ВВП будет не превышать 7%, а с 2018 года может наступить очень резкий провал в экономическом росте с соответствующим провалом в оценках потребления энергоносителей. Так что мы не ждем большого роста потребления, а вот рост предложения на рынке, он уже проявляется и пока не утихает.
Если обратиться к нефтяной отрасли России, то пока здесь экспертами прогнозируется постепенное сокращение объемов добычи. Однако при каких ценах на нефть она вновь могла бы расти?
Этого вопрос немножко сложноватый, потому что он зависит даже не только от цены нефти. Мы видим сейчас, что нефтяные компании усиленно наращивают даже добычу, но делают они это на тех месторождениях и на тех промыслах, где уже давным-давно амортизированы все капитальные издержки и фактически ориентируются только на операционные расходы. Но если включить в экспортную цену российской нефти транспортировку, административные издержки, два главных налога, это налог на добычу полезных ископаемых и экспортные вывозные пошлины на сырую нефть, то тогда видно, что вот как бы точка отсечения цены экспортной нефти для России сейчас, это где-то в районе 26-27 долларов за баррель в среднем по стране.
А если цены упадут еще ниже?
Ниже этого компании будут испытывать значительные проблемы. Некоторые из компаний, у которых расходы по добыче нефти выше, они уже испытывают такие проблемы, стараясь экспортировать сейчас ту нефть, которая пока еще дает какую-то прибыль. И более того, тут надо обязательно заметить, что многие компании занимаются, на мой взгляд, варварской эксплуатацией уже действующих месторождений. То есть они извлекают то, что легко сейчас течет из недр, не обращая внимания на то, что необходимо каким-то образом подбирать и остатки. Снимут таким образом сливки, легко текущую нефть они быстренько продадут, которая больших расходов для добычи не требует. А там, где нужны дополнительные меры по извлечению, вот эти методы сейчас остаются где-то в загоне. И есть опасение, что такая неоптимальная эксплуатация месторождений с интенсивной добычей там, где надо было бы оптимально добывать нефть, это приведет к довольно быстрому сокращению добычи, может быть, даже уже начиная со следующего года.
Это мы говорим о нижней планке цен на нефть для российских компаний. А какова же тогда верхняя, за которой они вновь начали бы осваивать новые месторождения?
Для того, чтобы осваивать новые запасы нефти, необходимо, во-первых, вкладывать серьезные деньги, делать инвестиции с очень долгим сроком окупаемости – 7, 10, 15 лет. А к этому нефтяные компании не готовы. И для того, чтобы они решились на долгосрочные вложения, по нашим подсчетам, необходима цена нефти где-то в районе 70, а может быть и 80 долларов за баррель. Без выхода на такую высокую цену нефтяные компании вряд ли решатся вкладывать деньги в разведку новых месторождений и организацию добычи на этих месторождениях.
В России время от времени предпринимаются попытки создать собственные эталонные сорта нефти или вместо традиционной Urals, или в дополнение к ней. Речь идет о так называемом сорте маркере нефти. Помнится, еще года три назад много говорили о сорте ESPO или VSTO по-русски, из месторождений Восточной Сибири по нефтепроводу к Тихому океану. А буквально две недели назад государственная компания «Транснефть» предложила выделить, то есть отделить от потоков Urals более тяжелую нефть с повышенным содержанием серы.
Ну, для того, чтобы какую-то марку нефти сделать сортом-маркером, вот для этого российской нефти не хватает очень многого. Если на Востоке все-таки идет более или менее стабильный состав нефти под вывеской ESPO или VSTO, и там на нее уже ориентируются, не хватает только одного – объемов для того, чтобы закрепиться на этом рынке как сорт-маркер, от которого отсчитывали бы остальную цену.
Но львиная доля всего нефтяного экспорта России по-прежнему ориентирована на европейские рынки.
На Западе, на традиционных направлениях экспорта, там пока это невозможно по разным причинам. Во-первых, конечно, мы видим, что сорт Urals, он как таковой, в общем-то, во-первых, не существует. Это нефть разного состава, которая идет через Балтику, через нефтепровод «Дружба» и в бассейн Средиземного моря из Черноморского бассейна. Это разные по составам фактически нефти. Второе, мы видим, что состав этой марки «Urals» ухудшается, и клиенты российских компаний уже начинают жаловаться на то, что повышается содержание серы, увеличивается плотность этой нефти. То есть качество становится все хуже, и дисконт по отношению к Бренту увеличивается.
Так тем более, вроде, есть резон выделить более тяжелую нефть в некий отдельный поток.
Эти предложения Транснефти звучат уже с 1993 года, насколько я помню. Но здесь есть гигантская проблема. Тяжелая нефть исходит в основном из Татарстана и Башкортостана. Если лишить бюджеты этих двух республик еще и дополнительных доходов от нефти, то тут могут возникнуть серьезные внутриполитические проблемы. А возникнут они обязательно, поскольку если продавать их нефть не как смесь Urals, а как тяжелую нефть, то их доходы от экспорта могут снизиться, возможно, процентов на 25-30.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтегазовой индустрии, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
С ним беседовал Сергей Сининский. В Общественной палате России сегодня должен пройти круглый стол о конфликтной ситуации между жителями и застройщиками в районе парка Дубки. Накануне заместитель председателя комитета по жилищной политике Государственной Думы Елена Николаева планировала участвовать в закладке первого камня в основании фундамента дома, который строится на территории парка Дубки. Однако торжество отменили в самый последний момент. Протестующие против строительства жители Тимирязевского района считают, что Николаева не приехала потому, что ее собрались встретить разгневанные гражданские активисты. На месте событий побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Противостояние местных жителей компании «Ларус Капитал» началось 1 марта, как только стало известно, что на Ивановской улице собираются возвести 22-этажный дом. По версии застройщика, это не территория парка, а лишь граница с ним. Члены стихийно возникшего движения «Защитим Дубки» так не считают. Еще недавно на месте вырытого котлована росли вековые деревья. Смириться с утратой части парка жители не готовы. Круглые сутки у ворот стройплощадки проходят пикеты. Как только стало известно о готовящемся визите Елены Николаевой, в социальных сетях распространился призыв прийти сюда как можно большему числу людей, в который уже раз они принесли плакаты со злыми текстами и черные траурные шарики.
Собрался народ, да. Поэтому отменили торжество.
Это могут перенести спокойно на завтра.
Сделают на позже, время, перенесут конечно. Другое время. Они вымотают, когда люди перестанут приезжать каждый день, уровень депутата. А жителей разгонят. Стройки пока нет, но котлован уже подготовлен.
Котлован подготовлен.
А котлован они вырубили прямо по корням деревьев. Вот здесь нарушений, хватит на несколько уголовных дел.
У них есть разрешение, они показывают, но нам интересно, каким образом получены эти разрешения. Но я не верю в то, что нормальный здравомыслящий человек подписывает бумагу, чтобы вырубать деревья. У нас же по закону это за одно вырубленное дерево огромный штраф. Но они сидят спокойно. И мы хотим узнать, на каком основании дали, почему именно здесь.
Когда... По их документам на территории было 17 дубов, осталось 2. А по нашему подсчету было их 27 штук. Только дубов. На которые надо на каждое дерево получать разрешение на вырубку. По их документам у них 17 дубов было, на которые они разрешение не получали, и тем не менее они их вырубили. И тоже по результатам проверки возбуждение уголовного дела отказано. Почему, как, то есть это прямое нарушение законодательства.
Нам отказывают буквально во всем. Буквально во всем. На нас никто не реагирует, никаких мер не принимается. То есть нет такого, чтобы вот кто-то пришел из проверяющих, например, и был на стороне хотя бы жителей. Они приходят заведомо. Мое мнение...
Хотя бы нейтральная проверка.
Да.
Даже не идет разговор. Потому что, смотрите, когда начинается строительство и въезжает тяжелая техника, должна быть мойка колес. Они ездили сюда без мойки колес. Совершенно спокойно, и инспекторы не приезжали, не останавливали стройку, хотя должны были это сделать. Они ездили без согласованного плана движения по участку. Здесь были всего одни ворота. Здесь должны были быть двое ворот. Они месяц работали с одними воротами, их тоже никто не останавливал. То есть не было согласованной схемы движения. И так на каждом этапе нарушения, но их никто не останавливает. Хотя должны были остановить, выдать предписание, исправить, и только после исправления разрешить дальше производство работ. И, естественно, жители вынуждены стоять так, как жители стоят.
А мы-то миролюбивые. Мы не приглашаем какую-то охрану. Мы не приглашаем агрессивную молодежь. Мы не приглашаем там еще что-то. Хотя мы могли бы это сделать. Мы просто подходили и говорили, что так и так. А здесь, как только что-то начинается, должно начаться, моментально звонок в полицию и приезжают вот во всем этом обмундировании 2-3 автобуса и обращаются с обычными жителями. Мы имеем право. Мы на это имеем право. Это наша земля, это наш парк. И обращаются с нами совершенно не по-человечески. Вы знаете, как фашисты.
Да меня полицейский взял за шею таким образом и вытащил. только что нам стало известно, что против нас сейчас вызвано два автобуса с ОМОНом, которые стоят около Дикси и ждут команды.
Так мероприятие уже отменили, зачем?
А вот не знаю. Ты вопрос такой, зачем стоят автобусы, полные полиции?
Просто вы уедете, а здесь будет совершенно другое происходить. Они моментально подъедут, дадут сигнал, что подъезжайте, не будет никого, не будет ни съемок, не будет ни депутатов, и тогда они примутся за старое, а именно за избиение жителей, как это было уже не раз. Потом у нас было такое, что просто вытаскивали вот этого забрать, они забирали, таскали по проезжей части, при этом чуть что кричали, да, кричали, сейчас стрелять буду. Вот это все происходило среди вот таких вот жителей. Просто вот бабушки, дедушки, пенсионеры и детишки.
Вы сказали, что вы пострадали, а что с вами было?
Меня схватили, начали из стороны в сторону болтать, выкидывали на проезжую часть. Я говорила, не трогайте меня руками. Зачем, говорю, вы меня выталкиваете на проезжую часть? Они просто молчат. Они четко выполняют свое грязное дело. Вот этому человеку сломали ногу. У нас есть женщины, которые пострадали, по голове ударили и так далее. И тому. То есть это не один случай. На ногу наехали машины одному.
С вами так обращались? Вы подавали заявление в полицию?
Конечно, да. Всем без исключения отказано в возбуждении уголовного дела. То есть нас представляют, как будто мы какая-то агрессивная масса, лезем на них, какие-то выкрики от нас, хотя этого абсолютно никогда не было. И полковник управления собственной безопасности приглашала нас, опрашивала, и все равно все это спустили на тормоза. У меня вот, например, когда со мной произошло первый раз, меня спросили, верите ли вы в правосудие? Я и сейчас могу сказать, что нет, я не верю. Все коррупционно, все завязано, и в любом случае сделают виноватыми именно жителей.
Вчера здесь, наверное, уже все наслышаны, что у нас здесь организовано дежурство. Мы следим за тем, чтобы даже уже этот момент хотя бы, чтобы все строительные работы велись по закону. Нарушений просто огромное количество. И один из наших активистов, Геннадий Трунтаев, сидел на стуле вот на вот этой вот зоне, только у тех ворот. Стала выезжать техника, и подошел к нему водитель, спросил, долго ли ты здесь будешь сидеть? Он сказал, долго. Водитель сел в машину и поехал на него. Слава богу, его спас, собственно говоря, этот стул, на котором он сидел, потому что весь удар машины попал на этот стул. Грузовая машина просто поехал, даже без тормозов. Мы вызвали, естественно, и скорую, и полицию, и было ГИБДД, и мы сейчас оформили заявление о преднамеренном покушении на жизнь человека, потому что он прекрасно знал, это не была случайность. Он прекрасно знал, что он едет на человека. Это был ужас.
Мы накануне были, буквально там за несколько часов, мы были на суде, который происходил вчера по поводу разрешения на строительство, которое было выдано, с нашей точки зрения, незаконно. Суд происходил совершенно безобразно, потому что были нарушены, в общем-то, процессуальные действия со стороны судьи. У нас ощущение, что это абсолютно проплаченная ситуация, потому что представителю застройщика, который не являлся ответчиком, без замечаний судьи разрешалось давать свои комментарии и указания представителю Мосгостройнадзора. Из чего мы такой сделали вывод, что это абсолютный сговор властей города Москвы и застройщика. И мы не понимаем, что это за застройщик, почему у него такие возможности, каким образом можно влиять на судебные решения. Мы считаем, что этим должны заниматься компетентные органы и расследовать коррупционную составляющую в подобном процессе.
Это были голоса жителей Тимирязевского района, пытающихся спасти свой парк с реликтовыми деревьями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» интервью. Правозащитники сообщили о результатах мониторинга детских домов России. Исследование проводил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России совместно с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Формально все детдома России стали учреждениями семейного типа с сентября 2015 года. Как обстоят дела на самом деле? В интервью сайту «Рус.ТУ.ВЭБ» рассказала президент фонда, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, Елена Ольшанская.
По сути, вот то самое, о чем десятилетиями говорили общественные организации, правозащитники, что система коллективного ухода в том виде, в котором она в России сложилась, существовала абсолютно не соответствует как бы реальным потребностям, интересам детей, которые попали в трудную ситуацию, оказались временно без семьи, что вот эти вот детосодержатели, где-то до 18 лет ребенок, по сути, в коллективной среде растет, потом выходит совершенно не социализированным в мир, которого он не знает, которого он был лишен, они должны уйти в прошлое. И действительно, теперь, по-хорошему, у этого есть реальное законное основание. Для того, чтобы вот эта история про то, как дети жили там всю жизнь, про то, как они жили в условиях коллектива, про то, как они жили без какой-либо индивидуальной заботы, реальной, полноценной, и без задачи их скорейшего устройства и возвращения в кровную семью, все это должно уйти в прошлое. То есть пока это, конечно, процесс только в самом начале, но вот этот закон, он дает основу для того, чтобы все уже у нас в стране постепенно становилось по-другому.
Какие требования к детским домам и интернатам предъявляет этот закон?
Теперь требования к этим организациям — это устроить жизнь ребенка временно. Они должны каждые полгода пересматривать план по жизнеустройству ребенка, в первую очередь по его возвращению в кровную семью, во вторую по его устройству в новую. Каждые полгода пересматривать, почему это еще не случилось. Они должны устроить жизнь внутри самих детских домов по семейному типу. Группы должны быть разделены между собой. Вот не вся жизнь хором, а группа на 6 или 8 детей должна быть, по сути, изолирована по квартирному типу, иметь пространство, как в любой обычной квартире, для жизни, включая прием приготовления пищи. При этом должны учитываться и индивидуальные потребности ребенка. С ним вместе нужно выбирать какие-то вещи, которые он будет носить. Он должен участвовать в приготовлении пищи, в уборке. То есть совершенно принципиально меняется парадигма. Да, во-первых, самое главное — это временное место, и самое основное усилие должно быть потрачено на устройство ребенка в семье. Во-вторых, само это место должно быть принципиально переформатировано. Да, с постоянным составом воспитателей, а не сменным, как это происходит сейчас, с полным запретом на перевод ребенка из группы в группу. Да, то, что, опять же, было всегда, и ребенок мало того, что он попал из семьи, и он только успевает хоть как-то приспособиться к условиям, в которых он находится, каждый там год-два, все для него снова меняется, меняются воспитатели, меняются помещения, его посовали просто как вот такие бревнышки, которые бесконечно перекладывали с места в место. И кроме этого, дети должны все учиться и посещать досуговые мероприятия вовне. Закрытый мир за забором должен быть открыт. То есть дети должны, как происходило до сих пор, ребенок не просто теряет семью, он теряет все. Знакомое окружение, друзей, родственников, место, как лежал, школу, куда он ходил, оказывается же абсолютно исключенным из мира людей, с которыми он до этого общался, вообще из мира людей. То есть дальше он живет за забором. Сейчас, опять же, требования такие, что ребенок максимально из этого забора выходил, чтобы он учился в обычной школе, чтобы он ходил в обычные кружки. Еще есть тоже довольно серьезное новшество, которое пока, к сожалению, никто не выполнит, что если ребенка все-таки семьи забирают, он должен быть устроен в организацию наиболее близко к его месту проживания, и по возможности он должен продолжать ходить в ту же школу, в те же кружки, там, да, общаться с тем же кругом людей, с которым он общался до того, как это с ним случилось, чтобы действительно проблема в семье и стать для ребенка еще и потерей всего мира вообще, который был у него до этого момента, всей его жизни. Потому что жизнь у ребенка есть, и то, что там у мамы какие-то проблемы, она с чем-то не справилась, не значит, что ребенка нужно тут же маргинализировать, изолировать и выключать вообще как бы социум.
Как реагируют на изменения руководители и сотрудники детских домов и домов ребенка?
Понятно, что при этом это настолько все пока еще революционно, что очень многие организации не очень понимают, о каком в реальности дойти до того, чтобы у них все было вот так. Но мы сейчас приезжаем с мониторингом по многим регионам, видим, как тяжело дается даже понимание того, что эти перемены нужно будет вводить во многих организациях. А некоторые, которые действительно понимали, что вот та система, которая была, которая исключала детей из мира живых, обычных детей, которая не давала им никаких шансов на развитие, она была абсолютно вредна детям. Они рады, что теперь у них появились законодательные основания менять жизнь в своем детском доме. Несколько лет назад была история, когда директор одного детского дома коррекционного начала активно устраивать детей в семьи, выстроила на базе своего учреждения службу поддержки детей. И в итоге, так как это не соответствовало уставу детских домов, в основном было написано просто, собственно говоря, содержание детей, оказание им каких-то вот этих вот стационарных услуг. что их попытались закрыть. Да, то есть возможность работать в интересах детей стояла всегда у нас под большим домокловым мечом и вопросом, потому что законодательно, как бы, собственно говоря, это было не закреплено.
А какой шанс на успех вы даете этой системе? Как скоро она сможет измениться к лучшему или хотя бы начать меняться к лучшему?
Смогут ли они измениться и принципы работы? Большой вопрос. Во многом зависит от нас, от общества, потому что ни в одной стране мира, где такие реформы шли, а такие реформы шли везде, где-то начинается 70-х, 80-х, и до сих пор они идут, да, реформы вот как бы этого системы коллективного ухода, они никогда не проходили в тишине. То есть обычно даже наоборот, сначала было очень мощное движение общественное, СМИ подключались к этой истории, потом уже шли перемены. У нас изменилось законодательство, и вот этого мощного движения в СМИ в поддержку того, чтобы эти перемены действительно произошли, практически нет. А СМИ молчат. Ну, так вышло, что у нас вообще социальные темы не очень интересны. Если там, не знаю, дедушка не выкинул внуку в холодильнике, потому что он считается почему-то социальной темой. Ну вот, поэтому, к сожалению, есть шанс, что, конечно, пользуясь такой общей тишиной, то есть вот есть только несколько изданий и несколько журналистов, которые на эту тему пишут. В общем-то, в основном, как бы, это такой, как бы, фон незнания. И поэтому, конечно, есть шанс, что реформа не будет так активно происходить, что детские дома не будут так активно меняться, потому что нет вот этого внешнего общественного давления. Нужно, чтобы оно было. Когда есть такие требования, предъявленные законом, задача сделать так, чтобы они действительно максимально краткие сроки реализовались на местах в жизни на самом деле.
И сколько детских домов вы объехали за полгода после вступления закона?
Мы объехали всего 12 регионов, не очень много, 20 с чем-то учреждений, но тем не менее это тоже такая довольно показательная картинка, потому что мы выбирали разные регионы, очень разные. Мы были в Владимирской, Тульской области, Омске, Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге. Потому что в каждом регионе есть одно-два учреждения образцово-показательные. Нас очень активно пытались вести именно туда, да, в Ставропольском крае тоже были. Да. Вот эти образцово-показательные, они как бы показываются всем, там изменилась система выстроена там, то есть по квартирному типу группы. Там, да. Но понятно, что главное не то, чтобы было бы одно, где все это работало, чтобы каждый ребенок, попадая в беду, не оказывался в этом где-то приемнике на всю свою оставшуюся жизнь. Конечно, даже вот эти образцово-показатели, честно говоря, идеальных вот таких, чтобы я увидела, что да, все как есть, но мы практически не увидели.
Ну, какова самая серьезная проблема?
Все самые большие проблемы у домов ребенка и у детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью. Да? Они обычно, к сожалению, в большинстве регионов, во-первых, большие, в большом учреждении, в принципе, невозможно создать никакую атмосферу, как бы, никакие условия приближенные к семейным, да, как сказано в законодательстве. Поэтому те регионы, те губернаторы, вице-губернаторы, которые вот эти все годы принимали решение о том, что они будут закрывать малокомплектные детские дома и уплотнять крупные, это делали почти все регионы. Да? Они совершили огромную ошибку, потому что, конечно, их огромные вот эти здания совершенно не соответствуют. И практически не могут соответствовать новому законодательству, потому что там вот эти коридорная система, там блочная, да, здание там на 100, 200, 400, там, 500 человек. Также же делать из них учреждения, где группы выстроены по семейному типу, практически невозможно. Нас никто не слушал, вопрос шел только про экономию средств. Вот сейчас, собственно говоря, пускай они выкручиваются как хотят, но по-хорошему им придется. То есть действительно полноценно, неформально, не пытаясь там, не знаю, нарисовать что-то на бумаге, а реально менять ситуацию в соответствии с новым законодательством, конечно, никакие эти огромные здания под это просто не подходят. Вообще, если смотреть штат любого детского дома, то, конечно, вот, ну, удивляет. Ситуация поражает взрослых обычно всегда больше, чем детей, раза в два. В реальности большая часть взрослых стоят взрослые, которые к детям, ну, практически не подходят и не с ним отношения. Всякий административный персонал, банщицы, буфетчицы, куча абсолютно народу. При этом дети очень часто находятся в условиях, когда 15 человек, одна няня и все.
Рассказывала Елена Альшанская. Почти 70% россиян готовы согласиться с повышением пенсионного возраста при условии увеличения размера страховой пенсии. Таковы данные последнего соцопроса, организованного исследовательским фондом РАМИР. Но есть и другие соцопросы, которые говорят о прямо противоположных настроениях людей. Дискуссия о повышении пенсии привлекает внимание почти всех работающих россиян, приблизительно треть которых, как говорят в Левада-центре, хотела бы выйти на пенсию не позже 55 лет. Получать пенсию еще до достижения 50 лет мечтает почти четверть респондентов. пациентов. Лишь каждый десятый хочет стать пенсионером после 60. Глава Левада-центра Лев Гудков, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский, подчеркивает, что обещанием государства сопровождать повышение пенсионного возраста увеличением размера пенсий и расширением льгот для пенсионеров россияне попросту не верят.
Мы с вами еще в сентябре прошлого года говорили об отношении населения России к возможности повышения пенсионного возраста. Тогда вы отмечали, что это отношение совершенно негативное. Но такое ощущение, что эта идея обкатывается сейчас, все эти месяцы. Изменилось ли что-то вот восприятие этой идеи российским населением за прошедший период?
Нет, ничего не изменилось, поскольку это очень устойчивые такие установки массовые, и они практически не меняются на протяжении всех последних лет. Тем более они даже, несмотря на всю кампанию такую пропагандистскую, которая сейчас подготовительно идет к изменению возраста, они не меняются. От 78% до 83% россиян против повышения пенсионного возраста. Особенно резко и негативно, причем явно подчеркнуто негативно, высказываются женщины. И чем ближе к пенсии, тем более резко. И в провинции более негативно, чем это в крупных городах, где все-таки у людей появились другие источники доходов. Поэтому здесь мало чего меняется, и люди недовольны не только просто повышением возраста, но и тем, что пенсии фактически сокращаются, потому что они индексируются там на 4% при инфляции в прошлом году 16%. В этом году она поменьше, поскольку у людей денег стало существенно меньше. Сейчас инфляция там держится на 7-8% в год, но все равно это намного ниже, чем индексация пенсии. А большинство людей, в общем, надеются на то, что пенсии сохранятся в полном объеме, и всякие попытки их как-то урезать, они воспринимаются очень болезненно и с большим раздражением. Люди понимают, что при такой структуре расходов власть пытается на них сэкономить, как-то обмануть их, в общем, отжать у людей доходы и решить свои какие-то геополитические и прочие проблемы.
Но все-таки, может быть, существуют какие-то меры, если об этом, конечно, можно судить, которые могли бы изменить это настроение? Вот некоторые опросы, как я понимаю, показывают, что если пообещать значительное увеличение размера пенсии при условии более позднего выхода на пенсию, если увеличить какие-то льготы в области медицинского обслуживания, то якобы к такой мере отношение будет более позитивно. Вы можете как-то прокомментировать вот подобного рода выводы?
Я думаю, что люди в массе своей не доверяют таким заявлениям и относятся с большим скепсисом и настороженностью. Я бы сказал, даже с предубеждением, поскольку весь опыт советского человека и постсоветского человека, он основан на том, что государство всегда хочет выехать из трудностей и проблем, которые оно само создало за счет населения. И здесь очень стойкое недоверие. Ресурсов у людей очень мало. Все-таки больше, чем 3/4 населения – это бедное население, живущие от зарплаты до зарплаты или от пенсии к пенсии. А учитывая, что коэффициент возмещения пенсии по отношению к средней зарплате, он в нашей стране крайне низок. По разным оценкам это там около 30-35%. Даже напомню, что в советское время он был там около 60%. На пенсию очень трудно прожить. И вот перспектива, что то ли пенсии будут сокращаться и не выплачиваться работающим пенсионерам, то ли будут частично выплачиваться там или еще каким-то образом. Но вот все эти разговоры, они создают такую атмосферу недоверия и подозрительности и повышенного раздражения. Я думаю, что если всерьез будет принят такой закон, во-первых, о повышении пенсии, а во-вторых, о либо неполной выплате, либо просто не выплате работающим пенсионерам, это вызовет очень сильное социальное волнение, напряжение. В каком-то смысле, я думаю, что это будет повторение 2005 года, все эти события вокруг монетизации пенсии.
Ну, довольно очевидно, вы уже сами об этом сказали, что на пенсию прожить очень трудно. А какой процент тех, кто собирается выйти на пенсию, собирается продолжать работать?
Продолжают работать, даже по достижению нынешнего пенсионного возраста, примерно 75% в среднем. Это, конечно, сильно различается по разным группам. Чем более бедные, чем более низкая квалификация и, соответственно, ниже уровень зарплаты, тем чаще люди хотят выйти на пенсию, потому что не такой резкий перепад будет. А усталость, истощенность, болезни, они как раз в этой социальной среде у людей с низким уровнем образования или квалификации, низкими доходами, здоровье как раз очень плохое. И поэтому люди готовы скорее выйти на пенсию здесь. Это прежде всего в деревне или в малых городах. Там чаще это. Но все равно это относительное меньшинство. А большинство, конечно, будет продолжать до тех пор, пока действительно не свалится, пока здоровье позволяет. А в крупных городах и с повышением уровня квалификации, компетентности, уровня дохода люди хотели бы работать как можно дольше.
То есть фактически получается, что люди ждут пенсии не столько для того, чтобы отдохнуть после трудовой жизни, сколько для того, чтобы сохранить каким-то образом свои доходы.
Именно, да, ну какой-то привычный уровень жизни. Тем более, что в условиях кризиса и падения доходов люди пытаются как-то застраховаться, подстраховаться, получить какую-то все-таки дополнительную надежду и дополнительную гарантию. По крайней мере, не такого резкого снижения доходов. Кризис надолго, и люди довольно пессимистично смотрят в будущее в этом плане.
А почему именно женщины особенно активно выступают против возможного повышения пенсионного возраста в России?
Во-первых, женщин просто больше здесь. Они как бы быстрее изживают свой вот такой ресурс жизненных сил. И там гораздо сильнее, вот особенно в предпенсионном и пенсионном возрасте, чувство усталости, ощущение больного состояния, нездоровья и такой тревожности более высокой. Их чаще увольняют просто. Они менее гарантированы в этом смысле, их положение, их статус на работе. Как правило, все-таки женщины несколько ниже по своей квалификации, поэтому их и быстрее отправляют на пенсию. А, соответственно, они оказываются в худшем положении в материальном смысле.
С главой Левада-центра Львом Гудковым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Группа киевских активистов, в которую входят в том числе российские эмигранты, анонсировали начало работы проекта «Эмиграша», призванного помочь желающим переехать жить на Украину россиянам. Проект прежде всего рассчитан на российских активистов, которым может грозить преследование за несогласие с официальной позицией России по Крыму и Донбассу, рассказывает Антон Наумлюк.
Проблема политических эмигрантов из России, которые с трудом пытаются легализоваться в Украине, возникла в 2014 году. Тогда убежище в Украине, по данным ООН, попросили 140 россиян. Очевидно, что украинская сторона не готова к их приему и решениям проблем от трудоустройства, пока длится процесс получения статуса беженца, а это может тянуться более года, до, собственно, решения, кому выдавать этот статус, а кому нет, активно не занимается. В последний день мая группа активистов в Киеве, состоящая в том числе из эмигрантов из России, объявила о запуске проекта «Эмиграша», созданного на базе Фонда «Свободная Россия». По словам директора по развитию фонда Григория Фролова, проект призван решить две проблемы – помочь желающим уехать из России в Украину, а также объяснить самим украинцам, кто такие российские эмигранты.
«Эмиграша» – это наш новый проект в Украине, который мы сегодня запустили буквально. Это будет онлайн-платформа, направленная на решение двух задач. Первая задача – это непосредственно поддержка и помощь российским политическим мигрантам и беженцам, которые хотят или находятся в процессе переезда в Украину и подачи заявления на разные статусы, в том числе на ВНЖ, либо на статус беженца. То есть мы будем предоставлять непосредственно инструкции о том, как легально пересечь границу, как правильно подать на статус, как правильно разговаривать с сотрудниками местной миграционки. Есть еще вторая задача этого проекта, очень важная для нас. Это непосредственно рассказ украинскому обществу о том, кто такие эти люди, кто такие российские мигранты, почему они сюда приехали, особенно те люди, которые приехали сюда после событий в Крыму.
Визуально проект – это портал, посвященный легализации и социализации российских политических иммигрантов в Украине – emigrasha.org. На сайте уже есть раздел с подробным описанием, как нужно действовать, чтобы получить ПМЖ или гражданство, основываясь на украинском происхождении, как получить статус беженца или легализоваться, например, в качестве волонтера.
Потому что есть очень большое количество людей, которые реально переезжают из России сюда по политическим причинам, по статьям. Кто-то бежит там полями, я не знаю, кто-то переезжает достаточно цивильно и здесь уже пытается легализоваться. Но люди эти очень часто делают какие-то достаточно глупые ошибки, просто потому что не понимают, как работает институт, с одной стороны, а во-вторых, не знают местных украинских правозащитников, которые могут им легко помочь. Мы в этом смысле во многом будем организацией-посредником, которая будет просто передавать дела российских беженцев профильным украинским правозащитным организациям, которые в любом случае могут помочь лучше, чем мы. Но мы очень бы хотели рассказывать людям о том, кто эти люди, о том, как люди в том числе боролись за территориальную целостность Украины, когда находились в России, которые боролись в России за демократию, и за это получили себе статью. И мы считаем, что через подобные социальные проекты, бесконфликтные, скажем так, которые направлены, естественно, на диалог и на рассказ истории простых людей, можно потихонечку начать разговаривать о том, как же нам дальше вообще жить в этой ситуации, как же развивать Украину и добиваться демократии в России.
Активисты проекта «Эмиграша» говорят о помощи прежде всего для политических эмигрантов. При этом брать на себя ответственность, кого считать таковым, не собираются. Они рассчитывают в этом вопросе на сотрудничество с правозащитными организациями в России, например, «Мемориалом», которые изучают каждый конкретный случай преследования активистов и дают оценку, считать его политически мотивированным или нет.
Украинский ДМС сейчас по факту охотнее общается, скажем так, с российскими органами правопорядка, нежели с правозащитными организациями, которые могут подтвердить статус политической подоплеки дела. Мы не готовы стать организацией, которая будет выдавать кому-то статус политического беженца. Да? Во-первых, мы на это сейчас физически не способны, не обладаем достаточной репутацией. Во-вторых, все-таки это достаточно сложный процесс, очень ресурсоемкий и так далее. Мы скорее здесь хотим фасилитировать процесс обмена информацией между российскими правозащитными организациями, украинскими правозащитными организациями, украинскими миграционными органами и непосредственно людьми.
Украинская миграционная служба положительно реагирует на запрос о получении убежища для россиян очень неохотно. Некоторые активисты, приехавшие из России и кому не разрешили легально остаться в стране, продолжают поддерживать Украину и организовывают проекты против пропаганды или, например, расследуют военные преступления российской армии. Несмотря на это, официальный Киев никакой поддержки им не оказывает. По словам руководителя «Эмиграша» Юлии Архиповой, такую помощь должен оказать новый проект киевских активистов.
Я в октябре прошлого года переехала в Украину из России. Поскольку мои родители родились на территории современной Украины, то я имела возможность легализоваться по территориальному происхождению. В настоящий момент у меня постоянный вид на жительство. В процессе легализации я поняла, что, наверное, стоит рассказать о том, как выглядит вся эта процедура и как она проходит людям, которые являются потенциальными иммигрантами сюда. Потому что все не очень сложно, но об этом лучше знать заранее, до того, как условно пришлось уехать. Поэтому мы с моими друзьями решили, что было бы полезно сделать такой сайт, на котором были бы размещены инструкции как по легализации, так и по каким-то бытовым вопросам, начиная от вопроса о том, как найти жилье, и заканчивая порядком получения медицинской помощи, например, в случае, если такая понадобится человеку.
Статистики, сколько россиян хочет перебраться в Украину по политическим причинам, прежде всего из-за несогласия с официальной позицией по Крыму и Донбассу, нет. Основной поток эмигрантов начался в 2014 году, но процент тех, кому разрешили остаться, настолько мал, что даже не учитывается в статистике. И это при том, что президент Украины Петр Порошенко публично заявлял о необходимости упростить процедуру получения убежища для тех россиян, кто поддерживает Украину по вопросу аннексии Крыма и войны на востоке страны.
В открытом доступе мы такой статистики не видели, за исключением статистики по беженцам. И беженцы – это примерно порядка 300 человек за, ну, там, с 2014 года, то есть за последние 2,5 года. Что касается других людей, которые переезжают, потому что у них здесь семья, либо потому что у них здесь корни, либо по работе, такой учет отдельно по россиянам не ведется, насколько мне известно, но мы, я думаю, будем делать в миграционную службу запросы для того, чтобы побольше изучить этот вопрос. Россияне начали массово приезжать в Украину и просить убежища только в 2014 году.
Проект «Эмиграша» вряд ли ускорит процедуру получения политического убежища российскими эмигрантами и не сможет сразу изменить настороженность украинцев к приезжим из России, но он явно снижает риски при эмиграции. Для многих, кто не видит возможности оставаться в стране, где любому активисту грозит преследование за инакомыслие, это может стать решающим фактором для принятия решения. Антон Наумлюк для «Радио Свобода».
Президент России Владимир Путин обещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху вернуть боевой танк «Магах», захваченный сирийской армией, которой руководили тогда военные советники из СССР во время так называемой Ливанской войны 1982 года. Эта война в самом Израиле скорее известна как операция под названием «Мир Галилея». Тогда, с 6 июня по конец сентября 1982 года, когда в самом Ливане шла ожесточенная, в которую была вовлечена Сирия, израильские войска вошли на ливанскую территорию, чтобы уничтожить военные базы отрядов Организации освобождения Палестины. Во время боя у ливанской деревни Султан-Якуб в ночь на 11 июня Сирия захватила несколько израильских танков. Трое танкистов пропали без вести, а сам танк Сирия передала своим советским друзьям, и он с тех пор стоит в музее бронетанковой техники в подмосковной Кубинке. О всех аспектах этой истории мой коллега Александр Гостев побеседовал с израильским политологом Александром Коганом.
О каком именно танке идет речь? Помнят ли сегодня в Израиле историю боя именно этой машины? Как и историю всей Ливанской войны 1982 года? И, конечно, не забыли ли об экипаже, который числится пропавшим без вести?
Народ, который ежегодно поминает всех своих погибших солдат и пропавших без вести, естественно, помнит о тех, кто пропал в том бою, имена, вернее, фамилии Баумеля, Фельдмана и Каца. Они на слуху, их израильтяне их знают, да, они сразу же проводят параллель, понимают, о ком идет речь, о какой битве идет речь, о бое в Сан-Якуб в Ливане в 82 году в июне месяце. Там погибло где-то около 20 человек, но именно вот эти три имени и три фамилии запомнились, потому что их сирийцы демонстрировали в качестве как бы, ну, трофея захваченных в плен израильтян, их еще видели живыми после боя, и демонстрировали тогда, в руки сирийцев попало 9, если я не ошибаюсь, танков, в одном из них были они. Кстати, многие делают ошибку. Все эти трое пропавших, они не были в экипаже одного танка, но периодически в боях случались ситуации, когда из одного побитого танка экипаж перебегал в другой. Поэтому, как я и сказал, эти три человека, эти трое военнослужащих, их имена на слуху, потому что сирийцы продемонстрировали их как вот свой такой символ триумфа, мы захватили троих израильтян.
А отношение к вообще событиям той войны, к 82-му году, поменялось ли за 34 года в Израиле, или до сих пор в обществе, в большинстве своем люди считают, что тогда все было сделано правильно. И политически, и в военном отношении. Ведь бой-то был проигран, судя по всему.
Дело в том, что в Израиле регулярно занимаются пересмотром всей истории. Регулярно, по несколько раз. Иногда это происходит в год, иногда там за полгода может поменяться версия. Позиции есть абсолютно разные. Есть старая поговорка о том, что два еврея, три мнения. Она не верна. На самом деле, два еврея, как я говорил ранее, это может быть 5-6 мнений. Ситуация такова, что в зависимости от того, что происходит в стране, происходит переосмысление прошлого, да, иногда это придумывание будущего. Поэтому этот бой стал одним из символов не то что поражения, да, вот именно потери военнослужащих, именно вот такого масштаба, как 9 танков и 20 военнослужащих погибли, и троих взяли в плен. Это действительно один из таких вот достаточно печальных моментов в той войне. Подход к ней абсолютно разный. Все зависит как от политических взглядов того, кто высказывает свою позицию по этому вопросу, так и от current event, от того, что происходит в данный момент.
Если бы, кстати, Беньямин Нетаньяху захотел бы вдруг совершить такой ответный жест, то Израиль мог бы отправить в Россию целую бронетанковую дивизию, еще несколько авиационных эскадрилей, наверное, в придачу. Я ведь помню по своим посещениям Израиля, сколько техники советского производства захваченной в разных войнах и сражениях у Египта, Сирии, Ливана и Иордании демонстрируется в музеях.
Ну, наверное, да, могли бы, но я думаю, что не дивизию, потому что достаточно много этой техники, она достаточно была старая, да, и переделана. Часть из нее переделали, полностью перестроили, использовали на детали. Часть из них продали потом дальше другим странам, с которыми были контакты, ну, в частности, в Африку, например. Часть из них осталась в музеях. Если я не ошибаюсь, взамен танка, который нам присылают из Кубинки, будет передан похожий танк из одного из израильских музеев. В общем, в могу не останется.
В израильском обществе и среди журналистов сейчас обращают внимание на 25-летнюю годовщину восстановления установления дипотношений с Россией, из-за чего все вот это как бы и происходит?
Я бы не сказал, что сильно обращают внимание. Дело в том, что как бы у нас тут определенные политические пертурбации, расширение коалиции, так что темы, которые связаны с историческими воспоминаниями, реминисценциями и так далее, они уходят немного на второй план, если не на третий. И поэтому тема эта всплывает именно только в связи в указаниях по поводу визита Беньямина Нетаньяху в Москву, которая начнется на следующей неделе. Особо каких-то таких вот упоминаний, разве что в русскоязычных журналистах периодически или где-нибудь в сообществах в Фейсбуке эту тему упоминают.
А что говорят вот об этом странном жесте, возвращении танка в связи с визитом Нетаньяху в Москву? Есть ведь, скажем так, две стороны дела. Первая практическая. За какие будущие услуги? Вот начнем с этого.
А может быть, за прошлое? Тут вопрос достаточно интересный. Дело в том, что отношения с российским руководством в последнее время стали очень быстрыми темпами, ну, скажем так, развиваться. В частности, естественно, это связано с сирийской кампанией, которой российские военно-космические силы ведут в Сирии. У нас в последнее время очень такая четкая координация происходит на самом высоком уровне между военными. Чтобы не произошло чего-нибудь неприятного, мы действуем или не действуем. Скорее всего, наверное, не действуем на территории Сирии. Но россияне как бы тоже стараются так действовать и не обращать внимания на то, что проходит вокруг, и не задевать вот эти странные непонятные самолеты, которые периодически там летают в различных районах. Координация полная. Я помню, что у нас было два раза, кажется, случай, когда российские самолеты залетали слишком глубоко в израильское воздушное пространство, их никто не сбивал. И, как я понимаю, израильские самолеты, если они нечаянно залетают на какую-то территорию, их там действуют российские войска, их тоже, естественно, не сбивают. Периодически российские военные ездят в Израиль, израильские военные ездят в Москву. Что касается жеста доброй воли, это достаточно символичный подарок, да, показывающий о том, что отношения действительно, как бы, помню, это было 34 года назад, тогда отношения между странами были достаточно напряженные, мягко говоря. На сегодняшний день передача танка, который помнят как символ в Израиле, это достаточно красивый жест, попытка показать, что как бы та страница в истории, когда мы были врагами, она закончилась. Россия возвращает трофей, как бы полученный сирийцами и переданный Советскому Союзу тогда символ. Спасибо такое, да, за военную помощь. Теперь этот танк возвращается обратно в Израиль. У нас произошли достаточно такие резкие изменения в геополитические и существуют некие проблемы с другими партнерами.
Но есть ведь еще и моральная сторона дела. Я читал, и, кстати, в израильской прессе вот такие мнения, что это как много лет спустя вернуть родственникам одежду убитого, но не его тело. А про танкистов-то ведь так ничего и не известно.
Очень хочется надеяться, что они остались живы, живут где-то в Сирии. У нас есть и летчик, который был сбит. Там же был в Ливане Рон Рад, который тоже исчез. Его нет уже несколько десятилетий. Никаких весточек, ничего. Я сомневаюсь, что российская сторона располагает какой-либо информацией по поводу этих военнослужащих, потому что если бы они бы содействовали, то есть в качестве жеста доброй воли, передачи, там, обнаружению этих военнослужащих живыми, да, в Сирии, это был бы жест гораздо более масштабный. Да, я думаю, что Москва пошла бы на это с гораздо большим желанием для того, чтобы показать, действительно продемонстрировать уровень потепления контакта. Я подозреваю, что российская сторона не знает, где находятся тела.
Вы в начале нашего разговора отметили, что в Израиле помнят и чтят каждого израильского военнослужащего, убитого, раненого или пропавшего без вести за все время существования государства Израиль. А сколько сейчас, навскидку, если вы помните, в плену или пропавших без вести в целом за время всех войн и конфликтов израильских военнослужащих?
По данным Министерства обороны Израиля, погибло в войнах за еврейское государство 23 447 военнослужащих. Эта цифра, естественно, обновляется ежегодно, не ежегодно, в зависимости от событий, да, по количеству погибших. Из пропавших без вести у нас есть 5 военнослужащих, которые пропали в ходе боев и так далее, которых было после этого известно, что они или видели живыми, или считают живыми. И есть 173 военнослужащих, чье место захоронения неизвестно. То есть они погибли в боях и остались, очевидно, на вражеской территории. То есть известно о том, что они погибли, и нет возможности выяснить, где они были похоронены.
Напомню, это было мнение израильского политолога и журналиста, главного редактора информационного портала iZ.Rus Александра Когана. А программа «Время свободы» интервью на этом завершается. Для вас в прямом эфире с режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов подведет мой коллега Валентин Барышников. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».